Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Його ведучий Олександр Лащенко. І залюбки представляю нашого сьогоднішнього гостя, правозахисника Семена Глузмана. Вітаємо вас. Дуже дякую, що до нас прийшли. Ну що ж, от виходить, наш ефір виходить саме початок травня, відзначення 9 травня. Дійсно, дуже вагома подія. Вшанування пам'яті мільйонів жертв нацистів, в тому числі серед українців. І водночас чимало дискусій, звісно, вже не перший рік, чи нема тут політичної складової, так чи інакше. Можливо, з Росії, як стверджують критики сучасної російської політики, чи це лише вшанування. Пане Семене, от мені цікава ваша думка, що для вас є 9 травня?
Ну, это никогда не был для меня праздник, но это был очень важный день в году. Я очень хорошо помню, когда я вернулся еще в советский Киев, что я освободился спустя 10 лет, еще был Брежнев, и я помню, что я, по-моему, один или два раза, я уже не помню сколько, я действительно в этот день ходил с цветами. Я просто еще понимал, что там же, кроме вечного огня, который символ, там совсем не символические люди лежат под этими плитами вокруг. И мои родители прошли всю войну до Берлина. И поэтому для меня это действительно важный памятный день. Ну, а то, что сегодня происходит, ну, во-первых, действительно разделенное общество, общество раздраженное. Но тут проблема, я думаю, не так в Путине, как в том, что разные радикалы пытаются по-разному освещать. То есть опять разобщение общества украинского. Вместо того, чтобы помнить... ну, я сразу перейду на другую тему. Для меня было очень важно понять, с кем я, когда меня уже судили, привезли, этапировали в зону на Урал. Я увидел там... познакомился спустя несколько дней, начинал знакомиться с пожилыми людьми. Это были 25-летники, они заканчивали 25 лет.
25 лет.
Да, солдаты УПА и лесные братья, литовцы, 20. Эстонцы, да, латыши. И, знаете, для меня человека, ну, как бы я уже был достаточно сформирован, как молодой человек, не приемлющий советскую власть в том виде, в котором она была. Но вот это было для меня новое. Тем более там были еще десятка-полтора было немецких полицаев. Кстати, тоже интересное наблюдение. Больше белорусов, немножко украинцев и никогда ни одного русского. Хотя на самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ведь, как правило, это люди, которые бежали от смерти, они были готовы что угодно и как угодно делать. И вот в этой зоне мне нужно было понять, с кем я и против кого я. И пообщавшись с ними, и пообщавшись с другими людьми, и Иван Алексеевич Светличный, мой учитель, очень много мне сумел направить мое мышление в эту сторону, я понял, что... потому что, понимаете, для меня это было важно, потому что мои родители воевали с другой стороны. Ну, они были военврачи, но это же не имеет значения. Они были в другой армии. Тем более, были события от 1939 года, а потом после были события. И для меня очень важно было понять. И когда я достаточно быстро осознал, что эти люди, ну, вот эти украинские партизаны и балтийские партизаны, это люди, которые воевали у себя на родине, защищая... ни Бандеру, ни каких-то там других военачальников, им неизвестных. Они защищали вот этот клочок земли, кладбище, где лежали их предки, свою культуру, как они ее понимали, потому что в основном это были малообразованные люди. И это было очень важно. Я понял, что они были у себя на земле, а те, с кем они воевали, партизане или это, как я понимаю, было... не очень серьезная война, это партизанская война была. Все-таки Карпатские леса – это не джунгли, где особенно можно спрятаться. Я уже не говорю о Балтике. Ну и вот я быстро очень стал с ними как бы исторически в одну шеренгу. Я стал дружить с ними и учиться у них. И это было очень важно. И поэтому для меня как-то во мне соединилась та правда, о которой рассказывал мне отец. Кстати, первая страшная правда о Георгии Жукове и других выдающихся советских военачальников, о которых мои родители рассказывали ужасные вещи. Потому что они это знали тогда, они были на фронте. Ну и вот поэтому я не могу сказать, что у меня, как у Фауста, две души. У меня одна душа, но это соединяется, потому что понятие справедливости, оно не может быть классовым, национальным и прочее. Есть просто понятие справедливости.
Ви сиділи по-національно з ними в таборі і не сприймали, зрештою, їх як ворогів, хоча вони воювали з вашими батьками. Ну, напряму,
мої родители закончили войну сразу.
Це справжня війна була,
але не безпосередньо так. Могло бути і так. И поэтому для меня они стали близкими мне людьми, к сожалению, никого из них нет, они уже все в мире ином. Но вы знаете, это может быть связано с возрастом, но я думаю, это не возрастное, а от тоски, от того, что я вижу свою страну, Украину, не очень весело. Почти каждый день я вспоминаю, иногда я слушаю их голоса, причем это не сны. Это я понимаю, как человек, много читавший, как врач-психиатр, я понимаю, что я пытаюсь таким образом уйти из этого мира в тот, которого уже нет, где мне было очень тяжело физически, но тот мир был черно-белым.
Дуже цікаво річ, ви кажете, як мені видається, все-таки ці правди, якщо вони не одна, їх можна, як ви кажете, сопоставити, так, по-русски?
Да, да.
Це, в принципі, можливо. Ну, ветерану Великої Отечественної і ветерану УПА. Вони, якщо не вони, то їхні родичі можуть дійти компромісу?
Ну, я думаю, що вже через кілька лет фізично вже не останеться і тих, і других. Я не хочу на цю тему говорити, тому що є ще одна така маленька правда о том, что ветеранов как-то становится с каждым годом и должно быть меньше. У меня впечатление, когда я смотрю телевизионные картинки, что их становится все больше. Это, кстати, касается и ветеранов УПА. Тоже. Мы же сидели с ними. Я когда-то, когда впервые увидел телевизионную картинку много лет назад, как бодро шагают старички в специальной форме по Львову, со своими знаменами, я позвонил Миколе Горбалю, с которым я дружил в лагере, продолжаю тепло общаться и сегодня, я спросил Миколу, что это значит. Ведь никого из них уже нет. Тех, которых мы знали, несколько есть, но они уже малоподвижны, и их там в строю нет. Но Микола мне сказал все, что он думает про этих. Он то же самое. Это не настоящее. Потом форма, это меня всегда раздражает. Ну, как партизан может ходить в форме? Наверное, был какой-то период, когда что-то подобное могло быть, но в основном так быть не могло. Ну, это не важно. Знаете, у меня есть знакомый голландец, который когда-то сказал, ты знаешь, чем дальше Вторая мировая война, тем больше в Голландии людей, которые сопротивлялись нацистам. Вот так. Так всегда, да, так всегда. Но на самом деле, ведь, как я могу не воспринимать ту правду, которую нес со мной вместе в одном бараке Василь Петроградецкий или Дмитро Басараб, 25-летний и многие, Дмитро Верхоляк, хуже никого нет. Это была их абсолютная правда, это была абсолютная справедливость.
Цих людей все меньше, щороку. Дай Бог им здоровья. А їхні родичі, діти, онуки, вони можуть порозумітися в Україні? Ветерани по той бік і по цей бік? Не виправдовуючи жодним чином нацистські злочини? Жодним чином?
Ну, я думаю, що це неизбежний процес. Ну, це просто неизбежний процес. Я можу привести конкретний примір. Є дуже відомий в світі економіст, він коли-то працював молодим чоловіком здесь, в починаючійся независимій Україні, в одній з міжнародних організацій. Сейчас он живет в Новой Зеландии. Он когда-то рассказал мне, он латышский еврей. И у него в классе училась девочка, латышка. Ну, они нравились друг другу, он за ней ухаживал. Потом они поженились. У них было двое или трое детей, когда он рассказывал мне, приехал в Украину. И был кошмарный скандал, когда они захотели, официально сказали, что они будут жить вместе. Почему? Потому что дед этого молодого человека был расстрелян где-то там. И, конечно же, в этом принимали участие не только немцы, но и местные жители, это понятно, так же, как и здесь. И, а у девочки дедушка был офицером НКВД. И когда мне это рассказал, меня даже как-то так это передернуло, потому что я понимаю, что в романе такое может быть. Но вот это...
Когда вы мало быть разом, когда это отбывалось?
Ну, это было еще при советской власти. Да. Я думаю, что это было при советской власти. Конец советской власти. Но это не имело значения. Просто в памяти и той, и другой семьи это как...
Вы на разум?
Да, они живут, у них трое детей. И, понимаете, это процессы неизбежные. И откуда я знаю, кто был мой прапрапрадед, или ваш, или кто-то. Это же не имеет значения. Поэтому, ну, наверное, для кого-то это имеет значение. Но принципиально, я не оправдываю, я просто хочу понимать, и хочу, чтобы многие из наших... соотечественников понимали, особенно молодые украинцы, что мы не знаем, куда поставит нас жизнь. Когда я вернулся сюда, некоторые мои друзья сохранились моими друзьями, и они ходили за мной и говорили: «Боже, ты герой там всем». Я им объяснял: я не герой, меня пальцем не тронули. Да, карцера, да, голодовки, но меня не били, меня не подвешивали там и всякие другие страшные вещи. Я не знаю, где был тот предел, на котором бы я сломался и сдал бы людей. А нужно помнить, что мы должны построить Украину такой, где вот эти, которых мы выбираем, какие бы они ни были, чтобы они нас не испытывали вот на такую какую-то физиологическую...
А национально это досі в Украине так чи иначе тривает, так? Ну, с боку влады это досі тривает, так чи иначе?
Ну, нет, конечно, уже, ну, все, понимаете, особенно, когда рядом Путин, так мы вообще супердемократическая страна. Ну, это не та демократия, которую я бы хотел. Мало ли, где-то в Северной Корее еще хуже, чем у Путина. Я не хочу жить ни у Путина, ни у Ким Чен Ира. Или как его там?
Инна. Хотя они бы зараз и на поступки идут.
Ну, да. Во-первых, я не уверен, что это искренне. Ну, не мне судить. Я думаю, что американцы понимают, что они делают.
А, от дійсно, пане Семене, ви передали, я дійсно, перехід від відзначення 9 травня, значення цієї дати. Я ще уважно читаю ваші пости, ваші статті в інтернет-виданні «Лівий берег», зокрема. Моє оціночне судження, може я помиляюсь, ви доволі скептично все оцінюєте, що зараз відбувається в Україні, так?
Даже не так, це ви м'яко сказали.
Ну,
я дуже песимістично. Меня пугает, у меня есть, ну, я понимаю, что есть мистика, я не мистик, я трезвый человек и стараюсь не верить своим ощущениям, но тут не ощущения, у меня какое-то предчувствие, я не знаю, как это назвать, о том, что если так будет продолжаться, если те, кого мы выбрали во власть, и я в том числе. Я голосовал за этого президента.
Хорошо.
Если так будет продолжаться, то нам уже Путин не будет страшен. Просто я понимаю, что останется Украина, останутся кошечки на улицах. Там. Все останется на какое-то время. Но это уже будет не украинское государство. Это будет какое-то другое государство. Я этого очень не хочу. И поэтому мой пессимизм, если хотите, это звоночек, будильник. Просыпайтесь. Не так давно, я писал об этом, вы, наверное, вспомните. У меня был знакомый, один из европейских дипломатов. Он уезжал, мы с ним встретились в какой-то там кафешке, выпили кофе. И это были очень горькие для меня минуты. И я не пытался возражать, но мне хотелось бы ему возразить, но я не смог. потому что он говорил то, что я думаю, но он это концентрированно говорил. И он сказал страшную фразу. Я приехал сюда воодушевленный, мне очень нравилась Украина, мне нравились украинцы. Но вот за эти 3 года, что я у вас поработал, я понял, что у вас безвыходная ситуация. И сказал самую страшную фразу. Даже Путин, его агрессия вас не разбудили. И это самое страшное.
В чем, пане Семене, от проблема зараз українців? Вони купуються на обіцянки популістів. Олігархат править бал. Менталітет оцей ще з радянських часів, коли людина доривається до будь-якої влади, навіть мінімальної. Вона живе за принципом «після мене хоч потоп». В чому проблема, на ваш погляд?
Ну, так получилось. Я понимаю, что Украина не завоевала свою независимость, так же, как и Туркмения. Ну, так получилось. И даже не Горбачев разрушил СССР, а советская власть сама себя разрушила.
Под вагою своих проблем.
Ну, да, да, и экономически в первую очередь. Но мне казалось раньше, что мы справимся с этим новым процессом, который называется построение демократического украинского государства. И, знаете, один из оптимистических аргументов для меня был то, что где-то порядка 30% в зонах политических были украинцы. Разные. Ну, не все же были гении, не все были глубоко моральные. Не об этом речь. Но это был фермент сопротивления. И я всяким послам, которые тут появлялись, объяснял, что вот мы отличаемся и... Сегодня я уже не говорю об этом. По-моему, он выдохся, этот фермент сопротивления. И виноваты в этом наши руководители. Потому что никто из них, что бы нам ни рассказывали о Кравчуке и прочем, никто из них не строил то, что он должен был строить. Они строили себя, свою семью, свое окружение. Может быть, иногда не понимая, может быть, понимая, но неважно, кого мы выберем. Если на следующий день, как всегда после выборов, мы будем сидеть на кухне и пить чай, или коньяк, или кто что, и будем говорить, ну вот, опять мы выбрали подонков, которые будут из нас делать котлету, как ведут себя избиратели в других странах, Великобритании, Франции, Германии, они начинают критиковать сразу, со следующего дня. И политики, которых избрали, чувствуют себя очень неуютно. Они понимают, что за ними следят, очень серьезно следят, и за их руками, за их ногами, за их носом, за всем следят. И тогда эти политики вынуждены ведут себя чище. Мы же знаем, что в политику не идут моральные философы во всех странах. Но в подавляющем большинстве случаев политики боятся. Ну, кроме авторитарных, тоталитарных режимов, там понятно.
Ни хрена не так.
Но вот у нас, я боюсь, что кого мы не выберем, закончится это, как всегда, тем, что опять вот, и зачем я за нее или за него голосую?
Это Майданы, выборы. Ну, відносно демократичні в Україні, до речі, не було.
Да, да.
Але між виборами.
Да. Это, понимаете, как появился в России Путин вообще? Народу российскому семья, ну, семья в том понимании, ельцинском, Березовский там и прочее, сказала, слушайте, братцы, ну, есть хороший парень, он будет вам хорошим президентом. Россияне сказали, да, хорошо, проголосовали и до сих пор голосуют. Потом сказали, ну, Путин должен отдохнуть, вот, есть хороший парень Медведев, проголосуйте за него, проголосовали. В Украине это невозможно. Мы уже в этом смысле мы уже другие. Да, мы уже другие. Нам не могут сказать, проголосуйте за это. И это наше счастье. Но мы не можем этим счастьем воспользоваться. Мы не научились. И хочу дожить до того момента, когда воспользуемся.
Ну що ж, не все встиг вам розпитати про пані Супрун. Просто вже часу дивитися нема.
Супрун – це результат.
Дуже вам дякую, пане Семене. Я бажаю вам здоров'я, довгих років життя і буде у вас нагода. Приходьте, будь ласка, до нас. Залюбки ще поговоримо. От будуть же і вибори 2019 року. Цікава ваша думка. І взагалі. Спасибі, спасибі, спасибі вам. Гостем в студії Радіо Свобода був правозахисник Семен Глузман. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.